Наша недельная глава Азину. Если есть шаббат между Рамкипуром и Суккот, она выпадает на этот шаббат. А если нет шаббата между Рамкипуром и Суккот, и они считают 10 дней трепета. Это общее правило. Потому что у нас в Симхатура мы считаем Зата Браха, это последняя глава. А до этого мы считаем шаббат, который не праздник, мы считаем главу Азину. А до этого считаем или Ницавин в Ялах вместе, или Ницавин в Ялах отдельно, как было в этом году. Глава Ницавин вместе Азину. Это глава поразительная. Один из моих учителей был такой великий человек, Сендер Эрлингер, Закат Сады, Котыш, Шаврохе, Верц Исроэль. Я был моим учителем, потому что я много еще учился его книгах. Я был с ним лично знаком, но больше учился его по книгам. Много за книгу Мивна Рой. И много чего я почерпнул. То есть можно говорить немножко о том, что я у него научился. Но не только это. Я замечу для себя то, что я сейчас обратил внимание на время молитвы Рош Шана. Ведь очень простая. Мы и в молитве, и в кидуше Всевышнего благодарим. Мы говорим, что «Тен лану Ашем Элокейну Багава» дал нам с любовью день Зикарон. Йом Зикарон – день памяти. Йом Зикарон – это месяц, когда Всевышний помнит все дела, творения, и судит. Йом Зикарон – это намек на суд. Поэтому пятая браха Мусафа, Зохара Брит, Зихронот – это браха суда. Вещь поразительная. Знаете, что я вам скажу? Если вы немножко понимали тяжесть суда Рош Шана, если бы возможно было бы, мы бы убежали в Новую Зеландию или в Австралию от него. Просто невозможно от него убежать. И некуда. Понятно. Тут нам говорят наши мудрецы, составители молитвы, что Всевышний нам дал Багава с любовью день Рош Шана. И написано, Рош Шана называется Мишне Йомтов. Праздничный день. Я уже не говорю о том, что сказано в последней Мишне Масехет Таанит, что не было праздничных дней народа Израиля, как 15 Ава и Йом Кипур. И Рав говорит в Таанит, что еще Йом Кипур, это очевидно, это день прощения грехов и день получения вторых скрижалей Завета. Но в Рош Хашана у нас нет, не особенно нет прощения грехов. Вот я сейчас упомянул Рава Сендера Эрлингера, немножко забыл, почему его упомянул, я сейчас вспомнил. Он написал целую книгу, вот такой том, на тему глава Азину. Но эта книга вся посвящена этой главе Азину. Это короткая глава. Это очень такая емкая глава. Мы не будем сейчас ее учить, потому что это... Есть одно очень принципиальное замечание по поводу этой главы. Эта глава называется «Шира», «Песень», «Воспевание». Ну, ведь воспевание Всевышнего. Более того, еще очень, очень интересная песня, написана в Магилат Эстер, как песня, это повешение 10 сыновей Амана. Там написано, сказать, точно так же, как пишется песня в Торе, так пишется, называется, с пропусками. Ну, вы обращали внимание, наверное, это. Всегда меня поражало, почему один называется песня. Там есть тяжелейшие порицания народа Израиля, говорится о величайшем гневе Всевышнего, как, допустим, «Эшкатха баяпи», буквально в носу моего гнева пылал огонь, который спускался до глубин земли. Что такое этот огонь, я вам скажу. Это огонь крематория, в частности, во время Второй мировой войны. Это намекает стих главы Азину. Почему это называется песня? Вещь поразительная. И я хочу ответить на этот вопрос. Во-первых, почему Рошон – это подарок от Всевышнего? Это тоже будет понято из этого. Как-то эту идею я слышал от Рапинкуса много лет назад. Не об этой главе, а о главе Китаво. Там проклятие страшнейшее. 98 проклятий, которые есть в главе Китаво, кончаются очень такими странными словами. Зота брит, это завет между народом Израиля и Всевышним. А Пимку спросил, это завет? Такие проклятия, это... Если будут матери и поедать своих детей, это завет. Вопрос, когда он задал нам, он был риторический, но был ответ на этот вопрос. Да, это завет. Потому что так Всевышний не прощается ни с одним из народов мира. Народы поднимаются на арену мировой истории и уходят с нее. У них не остается памяти, ничего, какие-то музейные экспонаты и так далее. Великая Римская империя, Великая Греческая империя, ну и так далее. Что от них осталось? От Израиля он жив, есть, и не благодаря армии, не благодаря политикам, а благодаря величайшему управлению Всевышнего. Так вот, Всевышний нам обещал, что мы останемся вовеки, и что мы останемся народом Торы, вернемся в свою землю, и он это обещание исполняет. Для того, чтобы исполнить, он нас ведет зачастую через наказание, через тяжкие испытания. Есть одно место, Масехет Рош ха-Шана, там говорится, какие псуки, какие стихи Торы мы напоминаем в Малхуйот. Есть там большое правило. Там, где говорится, упоминается Царство Всевышнего к добру народа Израиля, это приводится в Малхуйот. Там упоминается Всевышний как царь, который наказывает народ Израиля, это мы не упоминаем. Там есть один интересный вопрос в Гемаре. Сказано в пророках, сказал Всевышний, были такие разговоры в народе Израиля, после разрушения первого храма, что после того, как Всевышний разрушил храм, нас изгнал, то как бы завет исполнения Торы, он кончился. Все. Мы как... Говорят пророки, это об этом говорят. Когда муж дает жене гет, у него есть какие-то претензии к ней, что нужно ему исполнять. Я ответил пророк от имени Всевышнего, такого не будет. Им сказаны очень тяжелые слова. Сказал Всевышний, «Бехейма шфуха им лохалеем». В величайшем гневе буду над ними царствовать. И там поднимается вопрос, говорят ли этот вот стих Малхуйот. Казалось бы, тут говорится гневе Всевышнего. Но там сказано так. То есть говорят наши мудрецы, что мы готовы терпеть этот гнев, лишь бы Всевышний нас избавил. Вернулся быть нашим царем. Говорит, это по поводу Гмара, что при всем при этом, в день тяжкого суда, как Рош Шана, гнев Всевышнего не упоминают. Гнев Всевышнего не упоминают. Так вот, что мы очень хорошо эту вещь поняли. Это касается, в частности, Рош Шана. Рош Шана – это величайший подарок Всевышнего дать нам бытие. Мы получаем бытие, и когда мы становимся Всевышним народом Его Завета. Для этого требуется от нас страх, трепет и страх. Как говорил один из великих ребе, он «Я хочу, чтобы мои хасиды боялись Всевышним так, как боятся волков». Больше на Украине, чтобы люди боялись наказания Всевышнего. Так вот, этот страх перед Всевышним, тот, кто дает нам существование. Это причина последующего милосердия, это причина жизни, это причина получения Торы. Так вот, это говорит книга Зоар, по поводу Рош Ха-Шана, что Всевышний в начале Рош Ха-Шана закрыл доступ к себе мере милосердия, чтобы не было никакой, чтобы мог обвинителя обвинять без присутствия защитника, только прокурор. И говорит книга Зоар, а почему Всевышний это сделал? Как-то не подобает такое, он милосердный отец. Потому что, как говорит книга Зоар, Всевышний сделал, чтобы его боялись. Понимаете, этот страх перед судом Всевышнего, он нас держит и делает нас бней брит, сыновьями завета со Всевышним. Если бы не этот страх, где мы были бы? Понимаете, на обещание вознаграждения и о мечтах, о мире грядущем, с всякими удовольствиями, без страха перед наказанием мы далеко бы не продвинулись, мягко говоря. И поэтому это великий подарок Всевышнего, это день суда, когда он возвращает нас к себе. Я скажу откровенно, я не знаю, как можно пожить год без Рош Ха-Шана Йом Кипура. Люди часто, когда в синагогах вывешивают белую покрывало, порохать на дорогу на койдиш, мелькает такая мысль, вот скоро будет Симхат Тора, это будет очень хорошо. Невозможно, чтобы была Симхат Тора без Рош Ха-Шана Йом Кипура. Невозможно. Тут я вам объясню, в чем величие песни Азину. Есть величайшее правление Всевышнего, как он, несмотря на весь наши бунты, такие, всякие, мы пытаемся увильнуть от его власти, мы пытаемся делать то и то, это. Как Всевышний ведет народ Израиля к окончательному избавлению. И когда через Арат Поним, лик света Всевышнего, а зачастую через сокрытие лика Всевышнего, когда находят нас всевозможные беды. Все это правление вместе – это то, что нас приводит к окончательному избавлению. И поэтому реально о песне о Зину, как пишет Рамбан, я думаю, что это есть и в русском переводе. Перевод, который сделал мой друг Александр Кац вместе с Рацвипатласом, это не полный перевод Рамбана, это надо просто знать. Они правильно выбрали, чтобы говорить, что не переводить. Это правильно. Это не то, что Рамбану не все нужно было так важно перевести. Но это вещи, которые касаются еврейского мировоззрения. Эти вообще главы подобрал мой старый друг Рахмель Фрид, большой мудрец Торы, глава Колеля, много-много лет уже в Далласе, в Техасе. Мы учились вместе. Так он подобрал, еще будучи молодым аврехом, какие важнейшие слова, отрывки из Рамбана. И они на основании этого сделали это издание по-русски, и неправильно сделали. Правильно сделали. Поэтому я думаю, что этого Рамбана не точно привели, хотя я его не читал. Русский перевод.
Какая-то
книга? Я говорю, Рамбан на Хумыш. Комментарий Рамбан, да. То, что издал Свипатлас. Они перевели не всего Рамбана, а то, что нужно, особенно нашему читателю, и сделали очень хорошую работу. И вот, поэтому то, что я сейчас скажу, я уверен, что там есть. Хотя я не проверял. Пишет Рамбан 1000 лет тому назад, почти 1000, что если бы события, которые описываются в песне о Зину, написал бы не пророчество Всевышнего, написал бы какой-то провидец, не еврей. Мы бы должны были ему поверить, что он пророк. Почему? Потому что все, что написано, исполнилось. Это пишет Рамбан, это не от меня. То есть, я вам скажу, когда мы говорим о песнях, знаете, Ширата Яма, это песня Всевышнему, когда Всевышний воздал нашим ненавистникам. Есть у нас Шира Ширим, тоже песня Всевышнему. И песня Азина, это тоже песня Всевышнему. Мы славим Всевышнего за то, что он через всю жестоковыйность еврейского народа, и все отступления от того, что Всевышний хотел для нас, зная и понимание, великий корень душ нашего народа, все потомки, имею в виду и Геры тоже, все потомки Авраама, Ицхака и Иакова, которых Всевышний испытывал и испытывает, и часто мы отступаемся, отходим, и как Всевышний величайший бесконечным разумом, через всевозможные испытания и наказания, он в итоге приводит нас к окончательному избавлению, к отомщению нашим ненавистникам за все беды нашего народа. Из-за этого то, как Всевышний нас проводит через всю историю нашу, это великая песня. Мы эту песню еще воспоем ему. Я скажу даже, когда. Это пишет Рамхал в книге «Дат Вунот». Первое, что мы поймем, когда будет окончательное избавление, то, что все, что Всевышний сделал, всю историю, это все было к добру. Это самое минимальное постижение будет. И он это, если правильно помню, говорит от имени пророка Ишаяу. Есть такой стих, я могу ошибиться, вы мне пророк, но я помню стих. «Отха шем ке анафтаби». Я тебя, Всевышний, я благодарю за то, что ты меня бил. За то, что ты меня бил. Не говорится про какого-то мазохиста. Нет. Это, об этом пишет Рамхаль, что в итоге окончательное избавление наш народ увидит и постигнет, как все тяжкие беды мы прошли, все было к добру. Есть там еще одна формулировка у Рамхала в Гмаре. Все это воистину добро. Потому что это воистину добро, это мы не постигаем, что к добру мы это знаем, мы в это верим. И я хочу поэтому объяснить, что почему Азир называется песней, что в песне это раскрылось величие божественного правления, как несмотря на все бунты нашего народа, Всевышний через все проблемы нас приводит к окончательному избавлению. Это величие, это песня Азину, действительно, песня Всевышнего. Я хочу тебе немножко объяснить. Это известный мидраш, то есть его приводит Тосафот в Масехет Йома. Сказал один из мудрецов, как надо вообще хвалить, благословить овцу, которая сумела выжить среди 70 волков. Он имел в виду овца, это народ Израиля, которая сумела выжить среди 70 волков народов мира. Ему ответили, это неправильно. Овца не может выжить среди 70 волков. А может, надо благословить не овцу, а пастыря, пастуха, который провел ее. У меня есть свой подход к этому месту, в этом мидраше. Ну, скажем так, есть пастух с покорным, послушным стадом. Пасти такое стадо – одно удовольствие. А овцы, они подчиняются пастуху. Когда я был маленьким, я помогал своему соседу пасти коров. Жили в каком-то местечке в Западной Украине. Эти коровы были в 10 раз больше меня и его по размеру. Они были послушными животными. Живот. Когда стадо слушается пастуха, то может его провести через многие вещи. А когда стадо не слушается пастуха.
Ну только может в одном случае не слушаться. Если его украли животное, потом вернули обратно стадо.
Слушайте, это оставьте это сейчас. Понимаете, есть, понимаете, притча, а есть на то, что намекает. Притча, вы правы. Но не все детали притчи соответствуют о более глубоком смысле. Когда мы говорим о еврейском народе и Всевышнем, Всевышний дал нашему народу дурное начало. А дурное начало, оно очень сильное. Оно, есть очень глубокая корень дурного начала, что человек создан так, что будто он чувствует себя независимым Всевышним. Он должен выбрать служиться Всевышнего. И вот с таким первым зарядом с его творения, знаете, я вам скажу, Захария, вы человек умный. Вы когда-то ощущали себя, что вы полностью зависите от Всевышнего в каждом вашем дыхании?
Иногда.
Но, как правило, нет. Вот это я сейчас об этом говорю. Я то же самое, что про себя тоже. Понимаете, то, что я говорю про вас. Человек создан так, что он ощущает себя независимым. Ему нужно постичь и выбрать, знать, что Всевышний нами правит, и принять на себя бремя его царства, исполнение его царства. Это наш выбор, богобоязненности, а без этого мы не слушаемся Всевышнего. А тем более во времена сокрытия лика Творца. Когда есть открытие лика Творца, когда был, например, в пустыне, и тоже не слушали зачастую. То есть там наказание, мать, я объясню, что такое была пустыня, что такое жизнь в пустыне. Это говорит Гмара Масехет Йома, что когда человек был праведником, он получал ману небесную при входе в свой шатер, ежедневную порцию. Он немножко отклонялся в чем-то, надо бы несколько, часик-два поискать, пособирать. А все люди, которые нагрешили, они получали свою порцию еды. Не тоже Всевышний их лишал порции еды. Надо было много часов собирать его в полях. То есть их поведение, оно отражалось ежедневно, так, как Всевышний с ними себя вел. И при всем при этом был сильнейшее дурное начало, которое их соблазняло на тяжкие грехи. При всем открытие лика Творца. Поэтому давайте объясню вам. Всевышний хочет нам дать величайшее вознаграждение в Олам Аба, а мы получаем в силу выбора добра, когда мы можем выбрать зло. А можем выбрать зло, когда есть открытие лика Творца, когда есть очень сильный соблазн, сильное искушение. Так же, как согрешили Адам и Хава. Они жили в момент творения в Ган-Эдене. Не было такого места. И при этом змей сумел подбить их на грех. О, и это вещь надо хорошо понимать. Так вот, то, что Всевышний, понимаете, мы наблюдаем в мировой истории, когда Адам и Хава согрешили. Адам и Хава отошли от воли Творца. И они низко пали, и следующее поколение пали еще сильнее, и поколение потопа. И в итоге, в общем-то, короче говоря, человечество в целом, оно уже не соответствовало замыслу Всевышнего. Поэтому был выбран Ноах, который Всевышний увидел в нем то, что приведет человечество в избавление, а все остальное человечество было исчезло. Исчезло. И только когда, чтобы пошло после Ноаха, дальше вот 10 поколений, тоже, которые отошли в воле Творца, от Вавилонской башни, на поклонство и все прочее, как Всевышний не забрал Авраама. Авраам выбрал и пошел за Всевышним. Короче говоря, замысел Всевышнего в творении исполняется через потомство Авраама, через Исхака, через Якова и всех тех праведных героев, которые присоединяются к нам в Израиле. Они, их жизнью, они выполняют замысел Всевышнего. И наш народ, который уже был избран как народ, когда мы получили Тору на горе Синай, это было величайшее явление, как пишет Раши в начале Брейшис, что до получения Тору на горе Синай творение еще не было прочным. Но укрепилось, когда получили Тору. Откройте Раши в Брейшис на шестой день творения, почему написано «Ха-ши-ши» с артиклем «Гей», в отличие от «Ха-ми-ши» без артикля. Там Раши об этом говорит. Брейшис. О. И при всем при этом сказано, что тот, кто более велик, чем другой, его и дурное начало гораздо сильнее. Чтобы оставить ему возможность выбора, что без выбора человек не может удостоиться ценного вознаграждения, если он сам не выбирает добро. Нам это Всевышний нам помогает. Всевышний нам докажет, даст свои испытания. Нам надо из-за боязни Творца от испытаний бежать. Но Всевышний нас позаботится, что мы их получили так, сколько нам это подобает. Не наше дело испытания искать, наоборот. Так вот, когда мы видим, что Всевышний приводит к исправлению народа Израиля, и более того, потому что говорится «Лой дах, мимену не дах», что все души в Израиле придут с своим исправлением. Это величайшее, это непостижимое великое величие Творца, как через все испытания, через все падения, через все, Всевышний привел народ Израиля к исправлению в заслугу наших праотцов, которых их корень, их высокий корень, душ, которые выбрали Всевышнего, не оставили всем своим потомкам, его получают также праведные геры, которые приходят к еврейству. И как Всевышний, все это приводит к завершенному, окончательному исправлению. Это в двух словах, как я это так и объясняю, почему Азину – это песня. Просто, так сказать, слова, которые непонятные. Это величие Всевышнего, это окончательное исправление народа Израиля и всего мира. Вот есть у этого правления свои вехи. Есть веха, которая называется Рош ха-Шана, уже коснулись ее, а есть веха, которая называется Йом-Кипур. Йом-Кипур – это тоже день очень большого страха. Объясню немножко эту вещь. Ну, скажем так, я сейчас не хочу никого ругать, дурно называть, но скажу такую вещь. Человек немножко понимает величие Торы и как трудно ее исполнить. Сколько есть испытаний, сколько есть тонких вещей, которые нам легко оступиться. И я просто посвятил Рав Пинкуса. Рав Пинкус сказал такую вещь, что исполнить Тору – это была тяжелейшая задача даже для людей уровня Раши. Уровня Раши не нас имеется в виду. Когда человек смотрит на себя глазами Торы непредвзятыми, он видит, насколько он зачастую отходит от этого. Человек, который не учит Тору, сам по себе он не может это сделать по-настоящему. Но хотя на Всевышний нас заложил доброе начало, когда человек себе его не убил, человек может увидеть в себе много недостатков, даже если он не очень учил Тору. Если он стремится к добру и стремится исправить себя, он найдет в себе много недостатков. И понимая все это без недостатков, надо дрожать перед Йом-Кипуром. Удержаться, чтобы действительно удостоить прощения грехов, искупления грехов, и были записаны в окончательной записью, печатью в книге жизни. В общем, что-то есть вещи, которые они записаны уже для некоторой части людей уже в Рош ха-Шана. То есть то является, относится к миру, как бы ему подобает мир грядущий, или кому подобает геном, это записано уже в Рош ха-Шана. Кроме тех, кто колеблются в середине, бейнуни непосредственно. А то, что касается жизни Боаламазы в этом мире, об этом пишут наши мудрецы, это практически все решается в Йом-Кипур. Рошана – это более, так сказать, высокий день в этом отношении, это более высоких материй, где истинное место человека, духовное. А какой получает мир грядущий в ближайший год, и не только в ближайший год, сейчас это не несколько лет, а тоже, это Йом-Кипур, день большого страха. Этот страх, он нас побуждает делать чуву. Этот страх необходим. И без этого страха мы бы даже не думали заняться, кроме отдельных великих людей, мы даже не думали бы, как себя исправить, особенно, а жили бы дальше. Я объясню, как я себе представляю мир без Рош ха-Шана и Йом-Кипура. Каждый год у человека есть новые грехи, которые наслаиваются. Он грубеет, опускается, привыкает к греху, его совесть уже не пробуждается. Так каждый год, как есть у дерева, так сказать, кольца, с каждым годом добавляется, Так у человека с каждым годом добавляется еще конца зла, конца материальности, конца духовного падения, и нет этому конца. Так я представляю себе жизнь без Рош ха-Шана и Йом-Кипура.
По вашим словам, тогда выходит, что люди потопа, у них не было Йом-Кипура, Рош
ха-Шана? Это правильный вопрос, но это сейчас не моя тема. Безусловно, я говорю даже более того, у народов мира сегодня тоже нет. Рош ха-Шана и Йом-Кипура. То есть у них есть Рош ха-Шана, как день суда. Но у них нет этого дара, Йома Зикарон, который есть у евреев. У них нет дня, который заставляет их разобраться в себе и справиться. Поэтому мы говорим это в молитве Рош ха-Шана, а благодарность мы говорим Всевышнему за дар Рош ха-Шана, и тем более дар Йом-Кипура. Не просто мы трепещем их с ними справиться, а Всевышний нас очищает. Я объясню вам. Для меня Йом-Кипур – это великий день. Я объясню просто. До Йом-Кипура я обычно настолько устаю от жизни в предыдущем году, что у меня нет сил ни на что. Перед Йом-Кипуром я не отдыхаю. Йом-Кипур тоже не отдыхаю. Но когда кончаем Нейлу, начинается такой прилив сил, огромный прилив сил. Надо просто правильно использовать прилив сил. Почему? Потому что у нас есть силы. Просто они, наши грехи, они портят эти силы. Силы духовные, имею в виду. Знаете, человек, его сила, она не в мышцах, а в его духе. Духовная сила, она теряется, потому что у нас добавляются грехи в течение года. Мы не всегда можем сделать чего на месте, как один из моих друзей, учеников, был при мне, спросил Рава Пинкуса, что надо было записывать свои грехи. Сказал Рава Пинкус, ты сразу же делай чего и исповедуйся. Сразу же, не откладывай на потом, потому что забудешь об этом. Но сразу же сделать. Этого мало. Приедем к Кипуру, кроме этого еще есть Кипур. Капара – это очищение от греха. Очищение. Человек может делать чего. Может, самым лучшим образом, но пока еще у него нет искупления. Есть грехи, которые без Йом-Кипура они не искупляются. Например, человек нарушил запрет Торы. Ему без Йом-Кипура искупления нет. Он даже сделал ценную чуву и все прочее, требуется Йом-Кипур, чтобы грех был искуплен. И тем более тяжелые грехи. Это вещь надо хорошо понимать. Что такое запрет Торы, я вам скажу. Самый простой, который зачастую люди нарушают его, даже не заметив. Это злословие. Злословие. Это Хафец Хаим там перечислил много запретов, а не один. Это требует искупления. Требует искупления. Это величие Йом-Кипура. И для того, чтобы этого величия действительно удостоиться, нам надо научиться действительно разобраться в себе, что нужно исправить, делать хешбон нефеш, изучая книги Мусара, пытаясь постичь, что Всевышний хочет от нас, если мы по-настоящему этого хочет постичь, что Всевышний хочет от нас, то Всевышний помогает ему это понять. Это наше основное занятие в Йом-Кипур, разобраться в себе, понять свои недостатки, как надо их исправить, как надо измениться после Йом-Кипура и признать свою вину, то, что называется «веду исповедь». Причем это не слова. Истинный «ведуй» – это часть искупления. Поэтому Рамбам пишет в «Доход Чува», что «веду» – это особая заповедь истории. В чем сила «ведуя»? Значит, «ведуя» – не просто человек говорит хататы, пашаты, обиды и так далее. Это человек хочет всеми силами души, ему стыдно, стыдно. Он говорится с ведуй, он стыд перед Всевышним с большим стыдом. Большим стыдом. И он готов был провалиться под землю, чтобы такого так не грешить, и чтобы больше этого не было. это истинно ведуй. А без этого, ну, знаете, я вам скажу, Всевышний человек, каждого человека судит, как он есть, вознаграждает его, но говорит, пришел такой настоящий ведуй, то, что я вам сказал. Поэтому надо подумать, надо разобраться, найти время на это. И истинно разобраться в себе, что надо исправить, и продумать, как это можем исправить, какие причины наших грехов, как эти причины искоренить, и сокрушаться, сожалеть, сильно сожалеть. Он пишет об Ильёне совершенно замечательные слова. Человек, добавлю немножко от себя тяну, об этом Ильёна даже не говорит. Человек-то потеряет, допустим, человек не бедняк, который это для него это хлеб. Он не бедняк, он из этого кушать меньше не будет. Он потеряет 100-шекельную бумажку. Как он будет огорчен? Вам такое знакомо, Рамсхаре? Потерять 100 шекелей? Я знаю это по себе, чем далеко ходить. О таких мелочах Рабейну даже не говорит. Человек, допустим, потерял все свое достояние. Как он будет огорчаться? Ну, он... Его кто-то мошенничал, потерял все свое достояние. Не дай Бог. Он говорит, что гораздо хуже этого, если он нарушил один запрет из Торы. Гораздо хуже этого. Поэтому надо немножко... подумать, как мы, для нас пример это 100-шекельная бумажка, чтобы у нас запрет Торы был более, не менее страшным, чем потерять 100 шекелей. Понимаете меня? Это есть истинная харата, раскаяние. Человек хотел пробраться под землю, но такого больше не делать. И с этим таким раскаянием надо говорить ведуй, просто отчитывается Всевышним, я так согрешил, так согрешил. Это такой-то виду, когда человек не сожалеет, ему это не болит, это просто наглость. Он пришел к царю, говорит, я против тебя бунтовал, я против тебя грешил, а сейчас давай быстренько прощай меня. А если не простишь, Ашем Ишмор Ваяцил, Всевышний бы нас помиловал, все весь наш народ, чтобы только абсолютно вот, хорошего года. Максима, это для всех. Всего хорошего.